«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Был ли Пушкин счастливым человеком? Блестящий жизненный дебют в Царскосельском лицее, ядовитая эпиграмма молодого гения, гнев царя, южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями, отправлен на поселение в Псковскую глушь. Декабрист в душе. Опасная близость к новому царю, его цензору и благодетелю, великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова – проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы. Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы продолжаем разговор о Пушкине. И знаете, Виктор, вот что я подумала. В России практически куда ни приедешь, ты всегда найдешь своего Пушкина. Какие-то места, где он был, памятные, или дома, которые он посещал, или просто иногда какие-то предметы. То есть это вот такая наша судьба. Но чем больше ты узнаешь его биографию, тем лучше понимаешь, что разбираешься-то в этой биографии и вообще в его чувствах, и вообще в том, что же он переживал. Вот в этом всем разбираешься гораздо все хуже и хуже, наверное, с каждым новым знанием. Вот сегодня все-таки попробуем понять, что же, может быть, он ощущал, как жил, и почему иногда как бы специально даже стремился к смерти. С чего все начиналось? Давайте так попробуем.
Начиналось с того, что он стал гением. Гением он стал еще, когда учился в лицее. И это признал Державин, как все мы знаем.
Да.
И затем это признали уже все остальные, просто потому что его стихи были ни на что не похожи, они были гениальными.
А вот до Державина, кстати, никто этого не чувствовал? Он был первым?
В общем, сначала Пушкин писал по-французски, и эти стихи были, конечно, скорее французские, чем русские.
Угу.
Державин первый откликнулся на стихотворение, которое действительно имел какой-то такой развернутый исторический смысл, который он читал.
Да, на экзамене.
Поэтому здесь можно было как раз почувствовать силу его певучести.
Языка.
Он брал важные темы, но при этом певучесть его была уже с ним. И смотрите, когда он понимает свою гениальность, то, конечно, он тоже становится счастливым. И тут уже деваться некуда. И вообще в этом смысле он становится счастливым на всю жизнь.
То есть гениален, значит, счастлив.
Да, он становится на пьедестале. Он становится не таким, как все. К нему по-особенному относятся и женщины, и мужчины. Кто-то ревнует, кто-то бросается в объятия, кто-то завидует, кто-то ненавидит, потому что он слишком прекрасен в своем творчестве. Кто-то становится его поклонником, кто-то признается, что он лучше, чем даже такие учителя, как Жуковский. Более того, Жуковский так и пишет ему, что побежденному учителю прочитать от Жуковского – это счастье.
Ну, а он сам тоже понимает, да, что он на пьедестале?
Да, конечно. Он умный человек. Пушкин совсем не дурак. Он единственный в жизни был, конечно, слабаком уже в истории женитьбы. А все остальное время он был абсолютно умным человеком. Не случайно Николай I, когда с ним встретился, сказал: «Вчера я разговаривал с умнейшим человеком России». Так что здесь он все понимал. Вот эта вот любовь музы к нему делала его постоянно счастливым. Но была ситуация, когда все-таки, и это очень важно подчеркнуть, что Бог когда обменял эту ситуацию счастья в творчестве на драму жизни.
Мы, кстати, с вами, по-моему, недавно совсем пришли к выводу, что, в общем, все писатели и поэты, о которых мы говорим, у каждого какая-то своя огромная драма в жизни, и, видимо, это дает, увы, какой-то дополнительный импульс для творчества. Ну вот, кстати, муза Пушкина. Давайте вспомним, что Герцен писал о его музе.
Это замечательная строка, потому что мне кажется, что он точно уловил вот это вот состояние поэта между счастьем в творчестве и несчастьем в судьбе.
Муза его – не бледное создание с расстроенными нервами, закутанное в саван, а пылкая женщина, сияющая здоровьем, слишком богатая подлинными чувствами, чтобы искать поддельных, и достаточно несчастная, чтобы иметь нужду в выдуманных несчастьях.
Виктор, ну а что же в стихах? Вот он юный, полон надежд, начинает с одного, а в конце жизни приходит к другому.
Это часто случается и с обычными людьми, но у Пушкина это все еще выражается в каких-то потрясающих строфах. Первое и главное счастье Пушкина – это счастье, как ни странно, социальное, такое политическое счастье. Это мечта о том, что Россия будет свободным государством. И в этом знаменитом послании к Чаадаеву Пушкин так и говорит: «Вот где мое счастье». Давайте это стихотворение послушаем.
«Недолго нежил нас обман, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой, нетерпеливой душой отчизны внемлем призывание. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена».
Хорошо, но а не просто ли это такой юношеский максимализм, какие-то надежды? Не слишком ли это, ну извините, банально для юных лет?
В юности мы часто проходим через какой-то период банальности, неудивительно. Но эти надежды, они же были еще связаны с началом царствования Александра I, которое было тоже полно надежд на либеральные, на радикальные изменения и так далее, и так далее. Поэтому было какое-то созвучие, и не было такой уж прямо наивности. Тем более, что он обращался к Чаадаеву, человеку умнейшему и холодному уму, и явно было, что это стихотворение разделяет и Чаадаев тоже. То есть это тут было соединение двух великих людей, Чаадаева и Пушкина. Чаадаев тоже думал о том, что на обломках самовластия напишут наши имена, безусловно. Но потом, когда прошла жизнь, Пушкин, конечно, почувствовал, что здесь, в этой жизни, поиск счастья, он иллюзорен. И поэтому «Пора, мой друг, пора» начало, как будто опять он отсылает свое стихотворение к Чаадаеву или какому-то тоже умному человеку, как Вяземскому. «Пора, мой друг, пора». И это стихотворение, которое подводит итог поиску счастья, тому поиску, который свойственен всем русским людям.
И это 1834 год, давайте послушаем.
«Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег».
Виктор, ну что же, наш Александр Сергеевич выпустился из лицея, получил пост, стал чиновником. Ну и где поэзия? И где вообще характер и все то, что мы о нем знаем?
Да, мало кто знает, что он стал чиновником Министерства иностранных дел 10 класса. Если перевести это на военный лад, то 10 класс – это штабс-капитан. Вот таким он стал.
Ну, то есть совсем далеко.
Не так страшно, но тем не менее все-таки. Надо сказать, что наш штабс-капитан, он явно был особенным штабс-капитаном, потому что он обладал каким-то поразительным даром ядовитых эпиграмм.
Но мне кажется, мы вообще понимаем, что Пушкин был очень ядовитым.
Об этом говорят все современники его. Но эти эпиграммы, они стреляли очень точно в тех людей, которые обладали огромной властью. Там была эпиграмма и на Александра I, но, пожалуй, самая такая жестокая эпиграмма была на Аракчеева. Аракчеев был таким временщиком, таким, можно сказать, командиром всей Руси. И вдруг молодой Пушкин, чиновник 10 класса, дерзкий, он как бы бросается на Ракчеева, и это первый настоящий вызов своей судьбе. То есть получается, что такое Пушкин? Пушкин – это человек, который играет в мяч со своей судьбой. Он бросает этот мяч, а судьба ему возвращает. Но это уже не мяч, это уже что-то такое взрывное, что травмирует Пушкина. И первый вот этот мяч – это посланные эпиграммы в разных мощных людей того времени. Ну вот послушаем эпиграмму на Ракчеева.
«Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Кто же он? Преданный без лести».
Виктор, получается, что он просто нарывается постоянно и действительно испытывает судьбу. Вы сказали, что играет с судьбой в мяч. Я бы сказала, может быть, более банально, но это такая русская рулетка прямо натуральная.
Дело в том, что у него и судьба особенная. Если у другого человека действительно это бы звучало как «нарывается», то здесь судьба, она двояка. С одной стороны, она действительно дает Пушкину возможность побывать ссыльным, побывать гонимым, побывать жертвой и тем самым найти какую-то тоже струну в поэзии, которая бы не сделала его просто, знаете, таким счастливым, богатым, сладким поэтом. В нем жертвенность проявляется. Поэтому вот он бросил судьбе вызов, а судьба его посылает в ссылку. Александр I вообще хотел его сначала сослать на Соловки или в Сибирь. Тут за него вступился Жуковский. Но, тем не менее, это ссылка. Но если для другого ссылка была бы бедой страшной, то для Пушкина это тоже возможность изучить какую-то новую жизнь, понять что-то свое по-своему.
Но это сегодня мы с вами понимаем, что у него судьба необычная и особенная. А он-то сам понимает, в чем его судьба, и что она действительно такая вот не как у всех.
Ну, конечно, он понимает, что у него судьба не как у всех. Может, поэтому и нарывается. Потому что представить себе, чтобы другие чиновники 10 класса писали бы такие эпиграммы или, по крайней мере, даже думали так, это трудно себе представить. Конечно, он не все представляет. Но, с другой стороны, ведь он, попадая на юг, оказывается не в атмосфере какого-то ужасного, гнусного состояния, а он в Кишиневе окружен женщинами.
Южное солнце.
Благоволит ему губернатор. Все с ним нормально. И он остается чиновником. Его еще никто не исключил, еще никто его не выбросил. Потом после Кишинева идет Одесса, там он опять бросает вызов судьбе, начинает ухаживать за женой Воронцова, а в адрес Воронцова пишет чудовищную эпиграмму. Давайте послушаем. Это же вообще надо было обладать какой-то безумной смелостью писать начальнику такие вещи.
«Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец».
Не только эпиграммы ему мешали, да, он и другие писал произведения, которые, в общем-то, создавали потенциально конфликтную ситуацию и не только с его начальниками, но и с той же самой церковью, да. Здесь давайте вспомним Гаврилиаду.
Именно из-за поэмы Гаврилиады его и лишили вообще звания чиновника и отправили в Михайловское уже просто как ссыльного.
Ну, а что, он не понимал, каким будет результат?
Вот здесь непонятно. И понимал, и не понимал. Но есть такая затемненность, наверное, сознанием, когда человек думает, что ему можно, потому что он велик. На ваш вопрос нет ответа, потому что Пушкин в какой-то степени всегда даже на юге звучит как обиженный человек. То есть его обидели. Ничего себе обидели, он плюнул в лицо Ракчееву, условно говоря, эпиграммы, он плюнул в лицо Воронцову и все равно еще какое-то время оставался, но потом прочитали на почте его письмо, которое имело атеистическую направленность, но и тут все закончилось. Давайте послушаем поэму «Гаврилиада». Хотя там много и юмора, и сатиры по отношению, я бы сказал, не богов, а по отношению к исполнителям, что ли, божественного начала. Но, тем не менее, это не кощунственная поэма, я уверен в этом. Но это поэма свободного человека, который рассуждает о том, что кончился период Зевса, мы сделались умнее, как говорит Пушкин. Что такое религия умных людей? Об этом он пытается задуматься и отвечает на это достаточно резко.
Усталая Мария подумала, вот шалости какие. Один, два, три. Как это им не лень? Могу сказать, перенесла тревогу. Досталась я в один и тот же день лукавому архангелу и богу. Всевышний Бог, как водится потом, признал своим еврейской девы сына, но Гавриил, завидная судьбина, не приставал являться ей тайком. Как многие, Иосиф был утешен, он пред женой по-прежнему безгрешен, Христа любил, как сына своего, зато Господь и наградил его».
Продолжаем разговор о Пушкине и пытаемся по-прежнему разобраться, что было для него счастье и счастлив ли он был в жизни. Как вы считаете, Виктор, а он верил в свою судьбу, был фаталист?
Я думаю, что он был и фаталист, и не фаталист. Вообще он состоял из противоречий как человек.
И об этом пишут современники его тоже, да?
Об этом пишут современники, об этом пишут и позже. Но дело в том, что он и в своих стихах часто противоречил каким-то исходным тезисам. И в этом ничего плохого нет, потому что вообще жизнь соткана из противоречий. Вот он как бы имеет и гармонические, и Пушкина, и противоречивые свойства в его поэзии проявляются. И в этом все нормально. Но вот насчет фатализма, я думаю, что он был абсолютно свободной личностью и думал, что он создатель своей судьбы. И одновременно он был фаталистом. Я не думаю, что он был атеистом. Я думаю, что он был и атеистом, и одновременно.
То есть вот это все сочеталось.
Наверное, это тоже часть гения его. И какой-то глубины, каких-то мистических вещей, о которых трудно говорить, но они, безусловно, существовали там.
Как кто-то из современников вспоминал и писал потом, что он, с одной стороны, стремился к власть имущим, а с другой стороны, хотел быть народным поэтом, приходил в аристократический салон и отвратительно там себя вел и так далее, да?
Опять-таки, он вызывал огонь на себя, потому что он не укладывался в нормальные какие-то рамки. Он предчувствовал свою судьбу, и даже в Гаврилиаде, о которой же только что шла речь, он кончает Гаврилиаду размышлением о том, что он женится, все будет хорошо, но что дальше его ждет? Давайте послушаем, что он себе предсказал в неполные 25 лет.
«И важный брак с любезной женою пред алтарем меня соединит. Иосифа – прекрасный утешитель. Молю тебя, колено преклони, о рогачей заступник и хранитель, молю, тогда благослови меня, даруй ты мне беспечность и смиренье, даруй ты мне терпенье вновь и вновь, спокойный сон, в супруге уверенье, в семействе мир и к ближнему любовь».
Давайте еще раз вернемся к Евгению Онегину. Здесь он тоже наверняка много что предсказал. И, естественно, мы пытаемся как-то сравнивать его героя с ним самим. Это правомерно?
Да. Вообще, Евгений Онегин – это, конечно, автобиографическое произведение. Ленский – это, по сути дела, тот самый романтизм, который Пушкин и убивает. То есть Евгений Онегин убивает романтизм.
То есть это убийство романтизма, этот роман?
Убийство романтизма гораздо больше, чем убийство самого Ленского. И это пушкинское убийство романтизма. Недаром Пушкин там как-то приближает к себе Онегина, они там встречаются, размышляют, находят противоречия, разницу характеров. Но на самом деле Онегин – это Пушкин без таланта. То есть из него вынимается талант, а все остается.
Это прекрасно.
И вот тут мы видим пустоту определенную жизни, потому что Онегин мечется, но у него есть все-таки отпечаток Пушкина. Поэтому он проницателен, он идет до конца в разных ситуациях, но при этом нет у него этого гения, который есть у его автора.
А можно тогда понять, чего Пушкину тогда самому не хватает?
Ему не хватало на самом деле поездки за границу. Конечно, представить себе, что Пушкин поедет, увидит Венецию, увидит Рим, увидит Париж. Я представляю себе...
Чтобы он написал, да? Чтобы мы сейчас читали.
Он единственный раз, когда он уехал за границу, это был Азрум, это, значит, сегодняшняя Турция, и то его жутко ругало начальство за то, что он покинул территорию империи. Если мы возьмем вот сейчас размышления о счастье, для нас это важно, вообще это русская тема счастья, то посмотрите, что Евгений Онегин в какой-то момент, когда он понял, в 8 главе уже Пушкин размышляет зрело о счастье, он понимает, что если бы не талант, а таланта нет у Евгения Онегина, то счастье это было бы вот успешной, прекрасной любви к Татьяне. Об этом Очень интересно он говорит. Это серьезные строки Евгения Онегина.
«Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой – замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас повсюду, следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть». Вот блаженство.
Ну, а Татьяна ему отвечает же на это, правда?
Да, а счастье было так возможно. То есть, по сути дела, они это сообщающиеся сосуды. У них просто не получилось.
Онегин и Татьяна.
Но представление о счастье у них в этот момент уже одинаковое. Что у Татьяны, у которой, видимо, не очень счастливый брак, Евгения Онегина, который полюбил Татьяну взаимности, но безрезультатно.
Без перспектив, скажем так.
Пушкин, наверное, в этих строках излагает, может быть, самую важную философию нормального человека. Что такое счастье для нормального человека?
А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я.
Но для самого Пушкина что такое счастье в итоге?
Я думаю, это вот та самая жизнь, в которую он уложился. Вот он уложился ровно в ту самую жизнь, которая нужна была, чтобы он был гениален, а жизнь его так сильно измордовала. Ну, мы знаем, и помимо ссылки, еще те вещи, которые связывали с декабристами, с неудачами, выборы, можно сказать, идеологии, ошибки его, связанные с верноподданическими стихами и все прочее. Но так же и сложилось, что она дала ему огромный повод для беспокойства, который выразились в стихах. Я вот уверен здесь, что у него какая-то поразительная гармоничность 37 лет. Он погибает и погибает на пороге той России, которая, безусловно, была бы не его Россией. Это интеллектуальная Россия западников и славянофилов. Пушкина там места нету. То есть в какой-то степени, это ужасно звучит, но в 1937 году заканчивается та самая история России, после которой уже начнется история без Пушкина. И он только уже где-то в 70-е годы обретет себя. А что касается счастья, Брюллов определял его счастье, сейчас мы узнаем, каким образом. А с другой стороны был и Лотман. Давайте посмотрим на эти два очень любопытные свидетельства.
Есть два различных мнения о счастье Пушкина. Художник Карл Брюллов пишет: «Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны». А вот мнение исследователя литературы пушкиниста Юрия Лотмана. Пушкин вошел в русскую культуру не только как поэт, но и как гениальный мастер жизни, человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах.
Вот так Карл Брюллов и Юрий Лотман писали о пушкинском счастье, а это был очередной выпуск «Заговора классиков». У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.
«Заговор классиков».